Добрый день, друзья и коллеги. Это подкаст «Разговор про договор» и я, его ведущий Дмитрий Чешев. Мы продолжаем рассказывать обо всех нюансах контрактного менеджмента, но делаем теперь это не только в аудио, но и в видеоформате. Вас ждет больше полезной информации, встречи с экспертами из крупного бизнеса и практические советы по работе с контрактами. Здесь мы подписываемся под каждым словом, но не под каждым договором. Этот подкаст мы записываем вместе с компанией «Газпромнефть» в студии Red Barn. Контрактный менеджмент так или иначе присутствует в любой организации. Он может быть как выстроенным бизнес-процессом в компании, так и сложившимся исторически по наитию. Как автоматизированным, так и строящимся на ручном управлении договором. Контрактного менеджера как должности может и не быть в организации, а сотрудники – любой другой должности, исполняют его роль и функции. А если контрактный менеджер уже появился в штате как выделенный человек, то работает он обычно подручными средствами, стандартными программами, такими как Outlook, Excel, различными календарями и настраиваемыми оповещениями в них, ну и другим софтом, который уже есть в компании или можно получить бесплатно. А нередко основной инструмент управления договорами – это простой ежедневник. Сегодня мы поговорим о том, как можно выстроить эффективную работу контрактного менеджера без автоматизации или с использованием того legacy, существующего программного обеспечения, которое уже есть в организации. И погрузиться в тему сегодня мне поможет мой гость, эксперт Анатолий Ткаченко, руководитель проекта по направлению экспертной поддержки закупок в ООО «Газпромнефть снабжения». Анатолий, приветствую вас.
Добрый день, Дмитрий. Спасибо, что пригласили.
Спасибо, что присоединились. Ну и прежде, чем мы перейдем к теме нашего сегодняшнего выпуска, давайте немножко познакомимся. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, слушателям о том, какой путь вы проделали в профессию, каким был ваш вот этот карьерный трек?
Путь у меня был достаточно тривиальный. Я закончил строительный университет и после его окончания пошел работать на комбайновый завод в снабжении. Через какое-то время я стал заниматься управлением проектами в снабжении. А какие это проекты? Это найти те комплектующие, которые завод никогда не покупал, найти изготовителя, который это все сделает, заключить с ним договор, привести опытные образцы, испытать их, ну и потом заключить договор на серийные поставки. Именно здесь я познакомился с основами проектного менеджмента, контрактного менеджмента. Дальше больше я пошел работать в химические компании и принял участие в реализации нескольких инвестиционных проектов по строительству новых заводов и реконструкции старых заводов по производству минеральных удобрений. И тут уже на стороне EPC-подрядчиков были контрактные менеджеры. Стало интересно, кто это. Подумал, оценил и понял, что я как минимум контрактный администратор. Это направление меня заинтересовало, я стал развиваться в этом направлении, читать литературу, смотреть, как работают коллеги, как выстроены процессы у подрядчиков. И на следующий проект я уже поехал контрактным менеджером.
А каким был вот ваш опыт по именно внедрению контрактного менеджмента, контрактных инструментов по работе с договором в ваших прошлых компаниях? И приходилось ли вам когда-то до этого управлять договорами без автоматизации?
До внедрения процессов контрактного менеджмента еще было очень далеко. Я первоначально занимался накоплением своего опыта, читал литературу, старался взять в управление договоры посложнее, поинтереснее, побольше. Смотрел, как работают коллеги, как работают подрядчики, и постепенно выработал свой подход к управлению договорами. Естественно, никакой автоматизации не было. И в этот подход у меня включались реестр обязательств, которые я сам составил в табличке в Excel и пользовался для всех договоров. У меня появилась типовая структура папок для хранения всех документов по договору, которой пользовался я и пользовалась вся команда по договору. Всем было удобно. Я принимал участие в разработке практик и подходов к управлению изменениями по заключенным договорам. То есть разрабатывал ее, пилотировал, внедрял. Потом у меня был большой опыт подготовки к претензионным и судебным спорам. Я понял, как очень сложно найти все подтверждающие документы для того или иного спора, особенно когда они разбросаны по разным системам, по разным службам. Вот именно так я накопил свой опыт и постепенно стал приближаться к тому, что называется, к внедрению контрактного менеджмента. Здесь мне повезло, в тех компаниях, где я работал, был очень высокий уровень стандартизации. На все процессы были бизнес-схемы, шаблоны, порядок действий, ответственные лица. И это очень сильно упрощало понимание того, как работает бизнес. Постепенно меня стали привлекать к проектам автоматизации, прежде всего смежных отраслей. Управление закупками, управление проектами, внедрение систем электронного документооборота. И вот 5 лет назад я присоединился к компании «Газпромнефть» и к команде по внедрению и автоматизации контрактного менеджмента.
У вас очень большой опыт, и в связи с этим возникает вопрос. А когда наступает в компании тот самый момент, когда нужно внедрять контрактный менеджмент?
Я уверен, что контрактный менеджмент нужен тогда, когда есть много сложных, дорогих, уникальных договоров и проекты капитального строительства. Именно тогда практики контрактного менеджмента могут быть востребованы.
Если мы говорим о небольших компаниях и небольших договорах, то как в организациях, в которых есть огромное количество таких типовых, простых договоров, не увязнуть во всем этом?
Если договоров много, они типовые, простые, шаблонные, то здесь можно выделить отдельных людей, которые будут заниматься только этим. Создать контрактный офис или выделить обособленный центр обслуживания. Можно его выделить даже в отдельное юридическое лицо. И эти люди выработают свою практику, свой подход к управлению договорами. У них появятся свои инструменты. Они будут это делать быстро, качественно и в срок. И можно подойти к этому радикально, полностью автоматизировать процесс. И такие примеры уже есть. Здесь важно просчитывать экономические эффекты, которые принесут то или иной подход или тот или иной проект для целей организации. И, исходя из экономического эффекта, принимать решение, в какую сторону лучше пойти.
Анатолий, у меня такой вопрос. Для многих компаний катализатором изменений стала пандемия, когда все сотрудники вынуждены были уйти на удаленку. И, естественно, забрать с собой массу бумажных документов они просто не могли. И пришлось искать в экстренном порядке способы, как все это оцифровать. И вот отсюда у меня такой вопрос. Эта ситуация привела к тому, что повсеместно начал внедряться контрактный менеджмент.
Пандемия действительно изменила многое. Прежде всего, процессы до пандемии были одни, а пандемия их сильно изменила, потому что по-старому работать было уже невозможно. Так и в контрактном менеджменте многие договоры из бумажных версий перешли в цифровую. Но нельзя сказать, что после этого контрактный менеджмент стал цифровым. Да, появились некоторые цифровые инструменты, электронно-цифровая подпись, электронный документооборот, совместный доступ к документам. Но это только часть процесса. Основной часть процесса – это исполнение договоров, строительные работы, доставка, транспортировка грузов, исполнение всех услуг – это все-таки физические процессы, когда кто-то что-то физически делает. И эти процессы до сих пор не сильно оцифрованы или не так сильно оцифрованы, как хотелось бы мне и многим другим амбассадорам контрактного менеджмента.
Есть над чем работать, да?
Конечно.
Ну, главное, что процессы запущены. А вообще, как происходит управление договором вот в крупном бизнесе, в большой компании со сложными договорами?
Есть несколько подходов к управлению договорами. Но если исходить из того, что бюджета нет, так сказать, контрактный менеджмент на минималках, то можно управлять конкретным договором и без каких-либо средств автоматизации или больших денег. Достаточно вдумчиво прочитать договор, выделить из него все ключевые обязательства, регулярно и постоянно их отслеживать изменения по этим обязательствам и отклонения, и, соответственно, принимать меры для того, чтобы их нивелировать. Для этого достаточно офисного программного пакета, электронная почта в Outlook, таблички в Excel, графики в Project. Некоторые любят диаграмму Ганта, за то, что там можно нанести визуально контрольные вехи, и это все хорошо наглядно видно. Для того, чтобы оперативно отслеживать те или иные изменения, достаточно любого календаря или таск-трекера, который есть практически в каждой компании, что позволит настроить напоминания и уведомления о приближении или наступлении тех или иных событий. Здесь самое главное, чтобы были выстроены процессы, и тогда можно будет построить любую аналитику, не отвлекая всех людей на создание одного единого отчета для того, чтобы принять какое-то управленческое решение. А дальше больше можно уже будет оцифровать все договоры, предоставить к ним общий доступ. В каждой компании практически сейчас уже есть система электронного документооборота. В них, как правило, есть модуль управления договорами. И под задачи бизнеса этот модуль можно донастроить, чтобы это было полезно и нужно бизнесу. А вот если подходить глобально, с уровня организации или с уровня проекта, где нужно построить контрактную стратегию по управлению договорами, проработать риски, которые могут при этом возникнуть, проработать мероприятия, чтобы эти риски снимать, это уже достаточно сложная работа. Здесь нужно привлекать высококлассных менеджеров контрактных, наверное, даже несколько человек, часто привлекают консалтинговые организации, и это уже может быть достаточно дорого.
Угу. То есть, как я понимаю, управление договором не сводится только к автоматическому какому-то вот слежению, чтобы все было в срок и вовремя. То есть там еще есть огромное количество процессов, которых автоматизировать не совсем
легко. Да, вы правы. Это прежде всего, помимо автоматизации, это коммуникация, это взаимодействие одних людей с другими людьми. А для того, чтобы это общение строилось хорошо, качественно, как раз и нужна эта информация, на базе чего нужно взаимодействовать. И эту информацию можно как черпать из ручных источников, из таблиц, ежедневников, графиков, так и из автоматизированных систем. Плюс только в том, что автоматизированная система позволяет накапливать эту информацию, собирать ее из разных источников, в идеале автоматически, и предоставлять пользователю по его запросу, чтобы ему быстрее и лучше можно было принять решение, когда нужно выходить на коммуникацию.
Да, действительно удобно. А вот давайте рассмотрим такую ситуацию. Я знаю, что бывает, когда контрактный менеджер находится не на стороне заказчика, а на стороне подрядчика или на стороне поставщика.
Да, такая практика есть и в России, но больше развита за рубежом. В таких крупных компаниях, как Huawei, Linde, Tecnimont, Saipem, Nokia, на каждом проекте всегда есть контрактный менеджер. А эти компании просто так людей не привлекают на проекты. Какая автоматизация ради автоматизации им не нужна, потому что для них привлечение лишних людей, лишней автоматизации на проект – это вопрос убытков по этому проекту. Они заточены на получение прибыли. И всегда важно знать, кто с той стороны отвечает за те или иные бизнес-процессы, иметь его контакты, выстроить с ним взаимодействие рабочее, знать, по каким вопросам к нему можно прийти, что он может предпринять в рамках той компании, какие у него есть для этого инструменты и мотивы, и, соответственно, взаимодействовать с ним, чтобы совместно управлять договором. Такая практика в «Газпромнефти» называется «Практика зеркальных команд».
От ваших коллег мы часто уже за эти два сезона слышали про зеркальные команды, и это, мне кажется, ваше, как это сказать, конкурентное преимущество. А что касается коммуникации, вы сказали, что это контактный менеджмент, это всегда вопрос коммуникации. Через какие каналы коммуникации происходит общение и как нужно держать связь в таком случае, когда контрактный менеджер на стороне подрядчика или закупщика?
Если мы исходим, что денег нет, бюджета нет, то средства общения базовые. Это общение голосом, лично или по телефону, общение по электронной почте, взаимодействие с мессенджерами. Здесь самое важное, как это выстроить взаимодействие. Нужно определить контрольные точки, то есть когда нужно общаться. Проводить эти взаимодействия в формате ревью, что сделано, к чему стремимся, какие есть барьеры, да, к этому будущему достижению. И самое главное, готовиться к этим встречам, создавать повестку, чтобы каждая сторона могла проработать эти вопросы и выйти на встречу уже подготовленной. Ну, это такое управление контрактом по agile. Прошел небольшой спринт, встретились, посмотрели, чего достигли, куда идем дальше и какие есть проблемы, чтобы к этому прийти. Ну, а современные средства оцифровки всегда позволяют перевести эти голосовые взаимодействия в текстовый формат, то есть сразу составить там протокол, мемон встречи, расставить поручение ответственным и определить его сроки. Это упрощает работу, когда после встречи не надо писать долго протокол.
Я вас слушаю, и у меня возникло такое ощущение, что работа контрактного менеджера во многом похожа на проект-менеджера. Он также следит за договором, также простраивает обязательства, планирует, просчитывает риски. Вот по-вашему, можно ли поставить знак равно между работой контрактного менеджера и проект-менеджера?
Я бы сказал так, что проектный менеджмент, он всегда шире, чем контракт. То есть проект всегда шире, чем контракт. Проект – это совокупность договоров или как минимум один договор. Редко, когда в проектах нет договоров, когда все выполняется силами самой организации. И поэтому есть такая книга PMBOK, руководство по управлению проектами, выпущенное Международным институтом управления проектами, PMI, знаменитое издание, которое описывает 10 основных элементов проекта, и только один из них – это закупки и управление контрактами. Но он очень важный. Поэтому контрактный менеджер – это правая рука руководителя проекта, который помогает ему привлечь необходимые подрядные организации, их ресурсы для выполнения тех работ в рамках договора для того, чтобы достигнуть результата запланированного по проекту. И для контрактного менеджера есть своя методика для управления договором. Это жизненный цикл договора. На этапе подготовки готовится техническое задание, то есть то, что мы хотим получить по результатам этого договора, критерии приемки этого результата, то есть на основании чего мы будем считать, что результат достигнут. Определяются критерии выбора подрядной организации, то есть те требования к организации, которые мы привлечем к этим работам, чтобы она действительно могла выполнить те работы качественно и в срок. Ну и на каких условиях, да, это текст договора. И, соответственно, после согласования и подписания текста договора постоянно мониторит исполнение обязательств по этим договору, отслеживает изменения в рамках этого договора и по результатам при закрытии договора принимает эти работы, собирает обратную связь о своей работе, о работе организации и о работе подрядчика, чтобы в будущих проектах учесть этот накопленный опыт. Поэтому я бы сказал, что проект шире, и настольная книга проектного менеджера – это PMBOK, руководство по управлению проектами, а настольная книга контрактного менеджера – это методика управления договорами.
Отлично. Вы так говорите, и я понимаю, что это достаточно такая сложная, как бы, ну, вся структура, практика. И здесь, естественно, у меня возникает такой вопрос, что в ходе внедрения контрактного менеджмента и в ходе, ну, работы такой серьезной, сложной, всегда возникают какие-то такие сложные места, всегда возникают узкие места, вот бутылочное горлышко, знаете, такое. И могут возникать ошибки. Так вот, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, слушателям о том, как избегать подобных ситуаций, когда ты работаешь с договором и внедряешь контрактный менеджмент.
Ну, всегда важно заниматься саморефлексией, остановиться в тот момент, когда понимаешь, что что-то идет не так, обдумать, что именно пошло не так, и как в будущем можно это изменить, избежать этого, и что можно сделать сейчас, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Составить чек-лист или инструкцию для того, чтобы отслеживать эту ситуацию, повесить ее над столом, и когда такая ситуация возникнет, готовый есть шаблон к действию. Если это гораздо шире, то есть на уровне всего процесса в целом, то нужно собрать команду по договору, иногда к ней даже привлекают и подрядную организацию, чтобы выяснить корневую причину сложившейся ситуации, разобраться с ней и составить план корректирующих мероприятий, как этого избежать в будущем, в процессе или при исполнении договора.
Давайте немножко поподробнее остановимся на том, что может пойти не так при работе с договорами при ручном управлении. О каких рисках мы можем говорить и в какой момент мы понимаем, что ручное управление не работает?
Первая ситуация, когда компания теряет информацию, когда эти данные неправильно хранятся, неправильно обновляются, и это может привести к финансовым потерям, репутационным потерям и к потерям знаний, опыта и информации. Вторая ситуация, когда контрактный менеджер перегружен рутинными операциями, рутинной работой, то есть он работает, не поднимая головы, и теряет связь между задачами и подзадачами, не видит конечную цель, к которой хочет прийти, то есть не может подняться над договором и посмотреть, а туда ли мы идем вообще, или нужно кардинально менять дорогу. И третья ситуация, когда люди уходят, переходят в другие подразделения, уходят из компании, а новому человеку дела передались плохо, и он что-то не может найти, идет не в ту сторону договор, и это в конечном итоге может сказаться на бизнес-результате по каждому договору.
Про автоматизацию хочется спросить. Всегда ли внедрение автоматизации подразумевает использование CLM-систем? Или для этого есть какие-то другие продукты-заменители с подобным функционалом? И, может быть, что-то вы можете, не знаю, посоветовать?
На самом деле есть несколько подходов к автоматизации процессов управления контрактами. Все сильно зависит от цели организации. Если она хочет ускорить процессы согласования, подписания договора, хочет ускорить процессы работы с закрывающими документами, лучше мониторить изменения по договору, лучше отслеживать отклонения по договору в обязательствах, то здесь стоит выбрать либо развитие системы электронного документооборота, либо внедрение системы по управлению проектами, либо внедрение классической системы для управления контрактами, CLM-системы, Contract Lifecycle Management. Но таких систем на рынке достаточно мало.
Вот мы сегодня много говорим про автоматизацию. Насколько это действительно такая панацея от того, чтобы вот избежать всех ошибок в работе?
Действительно, это не панацея, потому что самое важное здесь выстроить процессы. Если процессы выстроены, то любая автоматизация подойдет. А если процессы не выстроены, то будет автоматизированный хаос. И это типичное заблуждение российских топ-менеджеров, когда они внедряют тот или иной бизнес-процесс и сразу начинают его автоматизацию. Тогда автоматизированная система не работает, когда не выстроен сам процесс, и она не приносит той пользы, которая закладывалась при ее внедрении, и, соответственно, не окупаются те средства, которые вложены в ее внедрение.
То есть я правильно понимаю, сначала нужно офлайн выстроить систему, а потом уже на выстроенную систему офлайн, живую, добавлять какую-то автоматизацию, какие-то программы, что-то вот такое.
Да, можно выстроить любой процесс, но главное, чтобы он работал. Если он будет работать вне системы, то есть на бумаге, при взаимодействии с людей, эти процессы будут работать именно то, как они прописаны на бумаге, и потом их перенесут в автоматизированную систему, они действительно будут работать. А если процессы выстроены на бумаге одним способом, а жизнь диктует другие способы, да, каждый находит узкие места или способы, как некоторые шаги пропустить, то, перейдя в автоматизированную систему, эти действия будут строго зашиты в программное обеспечение, а выполняться не будут. И, соответственно, системой либо не будут пользоваться, либо будут пользоваться через «не могу», да, когда это будет вызывать дополнительные трудзатраты, и дополнительные проблемы. И вот поэтому важно выстроить сам процесс, шаблонизировать его, чтобы он был четко прописан, и он, самое главное, исполнялся в жизни. И если он исполняется в жизни, то его легко перенести в автоматизированную систему, и он будет точно так же работать, только быстрее, и приносить дополнительную ценность.
Анатолий, у вас большой опыт в этом вопросе, и скажите, пожалуйста, а сколько времени может занять вот этот процесс автоматизации контрактного менеджмента?
Все сильно зависит от того, какой функционал будет внедряться, какой объем этого внедрения, какие требования архитектуры предъявляются к решению, какие требования есть у информационной безопасности. По моему опыту, это от 3 месяцев до года. Здесь самое важное – начинать внедрение с того функционала, самого ценного, чтобы он сразу начинал приносить прибыль организации. Вспомните распределение Парето: 20% усилий или 20% функционала в нашем случае дадут 80% бизнес-результата. А потом уже можно долго и упорно доделывать, добавлять, расширять этот функционал, чтобы добиться 100% результата.
Как я понимаю, автоматизацией контрактного менеджмента занимается не один специалист. И вот скажите, пожалуйста, кто эти люди, которые входят в команду, которые занимаются внедрением?
Конечно, главный энтузиаст, главный двигатель процесса и заказчик этого решения – контрактный менеджер. И он и будет пользоваться этой системой после ее разработки. Но в любой организации есть IT-отдел, отдел, который занимается стратегией цифровизации бизнеса. И эти подразделения всегда очень важно привлекать для того, чтобы внедрять автоматизированные решения. На рынке достаточно много всевозможных разных решений, и помощь архитектуры или IT-отдела в выборе правильной платформы, ее разработки всегда будет полезна. Вы знаете, в компании «Газпромнефть» есть свое решение для управления договорами, Линкон. Образовано словосочетание «Линконтракт», «Бережливый контракт». И мы при разработке этого решения привлекали архитекторов, чтобы они помогли выбрать наиболее подходящую платформу. Выбрали платформу, которая расположена в контуре компании «Газпромнефть». И на базе этой платформы с помощью IT-отдела и привлеченных подрядчиков разработали функционал этого решения, внедрили его, провели опытную эксплуатацию. Сейчас тиражируется это решение и наполняется историческими данными, накопленными за предыдущие периоды действия системы.
Ну, у вас, конечно, это передовой опыт, и я рад, что люди могут о нем услышать, узнать и использовать у себя. У вас, скажем, большая эта комиссия по просвещению в сфере контрактного менеджмента. И у меня вот есть следующий такой вопрос. Когда мы говорим про договор, когда мы работаем с ним, это всегда такая наша попытка, знаете, заглянуть в будущее. И вот здесь вот мы, естественно, просчитываем риски, предупреждаем какие-то ошибки. И вот скажите, при внедрении контрактного менеджмента нужно ли думать о том, что следующим шагом или там, ну, дальнейшим шагом всегда будет внедрение системы автоматизации? Или это может не произойти?
Внедряя любой бизнес-процесс, нужно всегда иметь в виду, что венцом этого процесса станет его автоматизация. Потому что любой бизнес-процесс будет прозрачен и понятен только тогда, когда он будет в автоматизированной системе. У меня был один руководитель, у него была всегда крылатая фраза: в таблице, в которой работает больше 5 человек, никто ничего не может найти. Ровно поэтому нам нужна автоматизированная система.
Хотим мы этого или нет, мы к этому придем. И тогда у меня следующий вопрос. А есть ли какие-то цифры, которые можно, знаете, положить на стол руководителю и показать ему: смотрите, контрактный менеджмент работает, вот наша компания получит определенную выгоду. Вот есть ли такое, чем можно убедить о необходимости внедрения автоматизации контрактного менеджмента?
Это очень философский такой вопрос. Давайте порассуждаем. Давайте. Прямых эффектов экономических нет. Мы с вами заключили договор на 100 рублей для выполнения тех или иных работ на определенный срок. Мотивируя тем, что у нас есть система по управлению контрактными обязательствами, я же не могу вам заплатить меньше, чем 100 рублей у нас прописано в договоре. И редко когда кто может выполнить работу раньше, чем запланировано, чем записано в договоре. Это прям достаточно большое исключение. И система здесь, ну, мало может помочь в этом направлении. Это система больше поддерживающего класса. То есть, когда она помогает избавиться или исключить ситуации, когда будет рост сроков реализации договора или рост их стоимости. Приходит подрядная организация, говорит: нужно доплатить столько-то денег и увеличить срок реализации проекта на такие-то сроки. С помощью системы легко и прозрачно восстановить ситуацию, понять, чей риск сработал, риск заказчика либо риск подрядчика, что привело к этому росту стоимости издержек либо росту сроков, и определить, какая из этих частей действительно необходима к отражению в договоре. И такая практика действительно есть, эти цифры считаются, но они очень индивидуальны для каждой организации. Если эти данные, эта аналитика за достаточно продолжительный период в компании не собирается, либо она не публична, то есть другие службы, подразделения об этом не знают, то и обосновать экономический эффект это внедрение системы по управлению договорами достаточно сложно.
А насколько я понимаю, контрактный менеджер, он не может, естественно, работать в отрыве, скажем так, и от реального бизнеса, и от взаимодействия с руководителем, с IT-специалистами, мы сказали, да, со стейкхолдерами своей деятельности. И вот по вашему опыту, насколько важна эта связь между контрактным специалистом и другими субъектами его работы при внедрении системы автоматизации?
Действительно, контрактный менеджер – это главный энтузиаст, тот человек, у которого должны гореть глаза, ему нужна эта автоматизированная система для работы, чтобы сделать ее быстрее, качественнее и проще. Но у него есть другие стейкхолдеры в организации, собственник, руководитель, IT-служба, и с ними важно взаимодействовать, чтобы эта система действительно появилась в компании. И здесь как раз мы возвращаемся к информации выше о том, что если аналитика по ситуациям, которые возникают в контрактной работе, не собирается, либо она не доводится до стейкхолдеров, то и убедить их достаточно сложно в том, что эта система нужна. И не все руководители, топ-менеджеры готовы и в курсе таких практик, и как их можно автоматизировать. Но такие собственники появляются.
Здорово. И все больше и больше.
Все больше и больше.
Да. Мы будем уже завершать наш выпуск. И в конце мне хотелось бы задать вам такой традиционный вопрос, который я задаю всем гостям нашего подкаста. Кстати, наших зрителей и слушателей я тоже призываю ответить на этот вопрос в комментариях под выпуском. А самый оригинальный, необычный или даже, может быть, парадоксальный вариант будут подарки от компании «Газпромнефть». Итак, Анатолий, вопрос к вам, к нашим зрителям, слушателям, традиционный вопрос. А в чем, по-вашему, заключается истинная ценность контракта?
Давайте разберемся с таким моментом, когда компании заключают договор, когда они сами не могут это сделать, когда это им делать сложно, дорого или долго. И тогда они ищут партнера, которому поручат выполнить ту или иную работу. То есть это такое определенное доверие. Контракт – это доверие одной стороне, одной стороны, другой стороне выполнить ту или иную работу. И пару лет назад было исследование консалтинговой компании TEDO, технологии доверия, когда они опрашивали большое количество собственников, топ-менеджеров, и одним из вопросов в этой анкете было, а что для них договор? Больше 90% респондентов ответили, что это доверие. И самое главное, что на основе больших договоров часто реализуются альянсы, то есть люди начинают доверять друг другу, и это переходит в больше в совместный бизнес. Так давайте доверять друг другу.
Очень, очень вдохновляющее, мотивирующее завершение нашего выпуска. Анатолий, спасибо вам большое за эту ценную информацию. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Анатолий Ткаченко, руководитель проектов по направлению экспертной поддержки закупок в ООО «Газпромнефтьснабжение». Спасибо вам большое и до свидания.
Дмитрий, спасибо вам.
Управляйте своим договором грамотно. Это был подкаст «Разговор про договор». Подписывайтесь на нас в соцсетях и на платформах. Обязательно оставляйте комментарии и до встречи в новом выпуске.